Итак, в ближайшие полчаса мы поговорим о новом проекте резолюции ООН, согласно которому Россия осуждается за систематическое нарушение прав человека в оккупированном Крыму, и ее действия на полуострове определены как агрессия. 14 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции. В дальнейшем она будет вынесена непосредственно на Генассамблею. Резолюция получила 67 голосов за и 23 против. Против украинского проекта резолюции голосовали Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла и Зимбабве. Вот такой перечень. Как сообщает постоянное представительство Украины при ООН, соавторами проекта резолюции стали 38 стран. К ключевым положениям документа относятся ссылки на международно-правовое определение агрессии, а также предостережение о том, что получение территории или иного преимущества в результате агрессии не может и не будет считаться законным действием. Ну, вот об этом мы поговорим, о том, какие новые положения появились в проекте резолюции, далее в нашем эфире. Ну, давайте начнем с того, что послушаем российского заместителя постоянного представителя России в ООН Геннадия Кузьмина, который перед голосованием за проект резолюции на Третьем комитете фактически угрожал тем странам, которые собираются поддержать этот проект резолюции.
Господин председатель, украинские коллеги постоянно заявляют о необходимости обеспечить беспрепятственный доступ в Крым органам международного мониторинга в области прав человека. Мы неоднократно подтверждали и вновь подтверждаем, что Россия готова рассматривать все запросы о посещении Крыма на недискриминационном основании, по тем же параметрам, что и другие территориальные единицы Российской Федерации. Независимые структуры, неправительственные организации, парламентские и деловые делегации всех регионов мира и даже представители европейских институтов защиты прав человека так и поступают, не встречая на пути никаких препятствий. А что же мешает Организации Объединенных Наций? Ответ прост. Именно эта резолюция, заставляющая перемещаться в несуществующую автономную республику Крым, запятая Украина. Таких искажений и несуразностей в резолюции много. Я мог бы представить аргументированные возражения по всем пунктам этого текста, но особенно беспокоит следующее. Я прошу вас послушать внимательно. Украина в резолюции злоупотребляет милитаристской терминологией. Она упорно старается представить ситуацию в Крыму как некий вооруженный конфликт, оперируя словами агрессия, оккупация, аннексия. Уважаемые коллеги, через несколько минут на экране загорятся названия наших стран. Рядом с ними будут огоньки. Зеленый, желтый, красный. Зеленый огонек будет означать, что это государство выступает против Российской Федерации и ее территориальной целостности. И готово определять отношения, как того желает Киев, в том числе по правилам Женевских конвенций 1949 года и первого дополнительного протокола к ним. Я прошу вас, подумайте, серьезно подумайте. Спасибо.
Ну вот такой была риторика российского представителя на заседании Третьего комитета ООН перед голосованием за проект резолюции относительно ситуации с правами человека в аннексированном Крыму. Я представлю гостю нашей студии Татьяна Печончик, председатель Центра прав человека ЗМИНа. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, мы вот сейчас начнем обсуждение, но пока мы слушали российского представителя, у нас появился звонок от слушательницы. Доброе утро, вы в эфире. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ребята, спасибо вам за радиостанцию. Я ее слушаю постоянно. Я россиянка, я крымчанка. Звоню из Крыма к вам. И хочу вам сказать, вот буквально вчера, значит, была передача ваша о дележке Азовского моря по определению квот на вылов рыбы. Откройте Днепр, который начинается в деревне Холм-Жирки, вам для сведения, Смоленской области, и рыбы будет достаточно всем, и России, и Украине, Любимая
я вас
Украина,
понял.
Возвращайтесь,
да.
давайте дружить.
Я вас понял, я вас приглашаю послушать наши эфиры. Мы неоднократно говорили и о подаче Днепровской воды на Крымский полуостров, о ее неподаче, ни один эфир этому посвятили. Можете ознакомиться на нашем сайте. Я вас прошу выразить свою точку зрения относительно той темы, которую мы сегодня обсуждаем. Почему, по вашему мнению, большая часть цивилизованного мира не признает, вот уже спустя почти 6 лет, аннексию Крыма? Алло?
Потому что все против России выступают, понимаете? И нас разделяют с вами. Нельзя
Понятно.
Этого делать. Мы один народ, и мы не можем без Украины, и вы не можете без России. Давайте дружить и жить вместе.
Ваша точка зрения понятна. Спасибо, что позвонили нам. 8 800 10 06 926. Я напомню, что наш эфир открыт для каждого. И свою точку зрения вы можете выразить. Но единственное, что я попрошу, звонить прежде всего, да, по той теме, которую мы сегодня обсуждаем. Итак, начинаем наше обсуждение по этой резолюции. Давайте, наверное, реплику скажем относительно позиции России. Мы взяли фрагмент выступления, оно было дольше. До этого представитель России говорил о том, что Украина нарушает права крымчан, перекрыв воду, да, остановив поставки электричества на Крымский полуостров. Давайте, наверное, с этого момента начнем и перейдем уже к сути резолюции, к тем положениям, которые в ней содержатся.
Ну, Россия просто говорит на черное-белое, наоборот, тут сложно что-то именно содержательно комментировать, но для нас сейчас важно, когда мы говорим про эту резолюцию, важно сказать про то, что это уже не первая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму, как минимум четвертая, которая касается ситуации с правами человека в Крыму, первая была в 2016 году, и потом каждый год в декабре Генассамблея голосует резолюцию, мы ожидаем голосования в этом году, в декабре тоже. Перед этим идет голосование в третьем, так называемом третьем комитете Организации Объединенных Наций, который занимается социальными и гуманитарными вопросами. И, в принципе, это как генеральная уже репетиция перед голосованием на Генассамблее, потому что голосование в третьем комитете, оно, в принципе, очень мало уже отличается от того голосования, которое будет в декабре. И тоже важно, что на третьем комитете представляется проект резолюции, которая будет вынесена на Генассамблею в этом году. То есть это будет, как я уже сказала, четвертая резолюция по ситуации с правами человека в Крыму. Кроме того, в марте 2014 года была резолюция про территориальную целостность Украины, где ООН сказала, что Крым остается, несмотря на незаконную попытку России аннексировать полуостров, Крым остается в международно признанной территории Украины. И была одна резолюция по милитаризации. То есть мы видим, как все-таки уже выстраивается система международной оценки, и она очень мало меняется из года в год.
Но все-таки некоторые изменения есть, потому что вот в 2018 году, когда Генассамблея ООН голосовала за резолюцию по милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей, расклад сил был таков: поддержали резолюцию 66 стран, против были 19. А в этот раз мы видим, что по голосованию вот в третьем комитете за принятие документа проголосовали 67 государств-членов, против 23. То есть мы видим, что количество стран, которые воздержались, становится меньше, да, а вот за и против голоса добавляются. Можем как-то эту динамику оценить?
Если посмотреть по голосованиям именно по резолюциям по правам человека, то здесь вот цифра прошлые годы где-то 65, 67, 70, 71 страна постоянно голосует за, и самое большое количество голосов было в 2014 году в резолюции по территориальной целостности Украины, тогда 100 стран участниц ООН проголосовали за эту резолюцию. То есть изменения есть, они не очень большие, но если посмотреть, например, как изменяются позиции каких-то стран, которые являются трендсеттерами в своих регионах, то это тоже важно. Например, в этом при голосовании в третьем комитете за резолюцию по правам человека три страны, которые ранее голосовали против, они в этот раз воздержались. Это Боливия, Узбекистан и Южноафриканская Республика. И это тоже нам дает сигнал о процессах, которые происходят. Например, в Узбекистане сейчас такой тренд, немножко демократизация внутри страны. А вот ЮАР, мне кажется, это очень важный такой сигнал, потому что это страна, которая задает тренды для других африканских стран. И то, что эта страна уже не проголосовала против, то есть мы еще посмотрим, важно посмотреть, какое будет голосование в декабре, но если такой тренд сохранится, то это может быть сигналом и для других африканских стран.
Продолжаем эфир, и к нашему эфиру подключается Владимир Жбанков, российский юрист-международник. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, как меняется поддержка России в голосовании в ООН, да, по украинским вопросам, по Крыму в том числе. Насколько активно Россия работает над тем, чтобы протолкнуть вот, признание аннексии Крыма международным сообществом?
Ну, с признанием тут, конечно, все очень сложно, но работает, конечно же, активно. Мы вот совсем недавно видели большую работу России в Африке по кредитам, которые Россия выдавала различным африканским огромные суммы были погашены России. Прощены, ну... Работа идет, но, как вы видите, уже все равно не так уж много стран выступают с позиции России.
Вот эта риторика, которую применял представитель России на заседании Третьего комитета, фактически, да, он сказал, что те страны, которые поддержат украинский проект резолюции, они выступят против территориальной целостности России. Как это можно расценивать? Это какое-то запугивание международного сообщества, либо это было высказывание, которое направлено прежде всего на внутреннюю информационную повестку российскую?
Ну, вы правы, с одной стороны, действительно, попытка запугивания, соответственно, ну, вот мне кажется, в первую очередь это было направлено на африканские страны, а для внутренней повестки все-таки есть внутренние ресурсы, вот, и ну, собственно, угроза территориальной целостности в России – это уголовная статья.
Да, давайте поговорим о том, как Россия объясняет россиянам то, что происходит на арене международной политики в отношении Крыма, в то время как в 2014 году звучало много заявлений о том, что через несколько лет цивилизованный мир признает российскую аннексию Крыма. Этого не происходит уже шестой год, и, возможно, да, это не крайняя точка, да, дальше будет продолжаться этот процесс. Как объясняет российское руководство россиянам то, что происходит, то, что международное сообщество считает преступлением?
Объясняют они это довольно просто, так называемым референдумом, который вот состоялся за две недели. Мне кажется, что это был такой политический перформанс. То есть, референдум – это довольно сложная штука, которая предполагает сначала дискуссию, потом, соответственно, дискуссионную кампанию. Они это сделали всего лишь за несколько дней, но вот для них это ключевая точка, вот, и они пытаются объяснить, что это было явлением, и вот это их основная позиция.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Владимир Жбанков, российский юрист-международник. Продолжаем разговор с Татьяной Печенчик, председателем Центра прав человека ЗМИНа. Татьяна, итак, давайте поговорим о содержании документа, о том, какие новые положения появились в резолюции, те вопросы, которые, возможно, да, не выносились еще на обсуждение в ООН. Начнем, да, с ситуации с правами человека. Итак, что же изложено, да, в этой резолюции?
Да, каждая резолюция, она, в принципе, за основу берет предыдущую, и в нее вносятся небольшие изменения, и как раз важно следить за тем, какие это изменения, потому что они должны отображать изменения ситуации или обращать внимание на какие-то новые аспекты, которых не было в предыдущих резолюциях. И здесь есть такие важные изменения. Например, в этой резолюции впервые упоминается крымская солидарность, то, чего не было раньше. И осуждается применение Россией своего антитеррористического, антиэкстремистского законодательства для преследования неугодных в Крыму. И в резолюциях такого уровня очень редко упоминаются названия или фамилии. Ну, например, в этой резолюции тоже осталось, как и в предыдущей, упоминание Олега Сенцова, Эмира Усейна Куку, крымско-татарского правозащитника. Но еще добавляется движение «Крымская солидарность». И это очень важный факт признания. Знание работы этой инициативы в мире. Это инициатива, которая помогает родственникам политзаключенных, в которой работают адвокаты, и которая сейчас в Крыму является очень важным проявлением гражданского общества. И это очень важно, что он обращают на это внимание. Кроме того, много в резолюции новых параграфов внесено по поводу проблемы насильственного перемещения России, населения из Крыма в Российскую Федерацию и наоборот, замещение населения, и это очень насильственных депортаций. Это очень тяжкое международное преступление, за которое Российская Федерация рано или поздно должна ответить. И в этой резолюции в нескольких абзацах говорится про эту проблему. В этой резолюции говорится про проблему незаконного призыва Россией крымчан в армию. Как страна-оккупант, Россия обязана уважать международное гуманитарное право и по МГП страна-оккупант не имеет права призывать население оккупированной территории в свои вооруженные силы. Российская Федерация занимается этим уже 6-й год незаконно. Более того, осуждение этого незаконного призыва было и в прошлой резолюции, но в этой резолюции еще добавляется пункт, что ООН также осуждает криминальное преследование, уголовное преследование тех крымчан, которые не хотят служить в российской армии. То есть мы видим, как понемногу добавляются новые аспекты. Например, осуждаются случаи смертей в местах лишения свободы. Не называется конкретно, что имеется в виду, но мы понимаем, что идет речь о Симферопольском СИЗО, где очень плохие условия содержания и где за эти годы был ряд смертей очень непонятных, или самоубийств, или когда люди просто не получали надлежащей медицинской помощи, и они там умирали в заключении. Идет речь также об ухудшении социально-экономических прав. В Крыму особенно обращается внимание на людей с инвалидностью и детей. То есть это такие важные моменты, которые появляются в этом тексте по сравнению с предыдущими, и это тоже важный сигнал. Кстати, Российская Федерация, вот все эти месяцы работала в двух направлениях. Во-первых, она старалась всеми способами уменьшить количество голосов за эту резолюцию, используя разные рычаги. Вот предыдущий выступающий сказал, что часто это может быть и какие-то экономические влияния на какие-то страны, политическое влияние. И с другой стороны, она пыталась всеми силами не допустить эти новые правки, особенно те, которые касались критики милитаризации в Крыму, замещения населения, депортации, армии. Это все вопросы, на которые Российская Федерация реагирует очень болезненно.
А почему это такие болевые точки для России?
Потому что большинство из этих вопросов – это тяжкие международные преступления. Это преступления, которые являются преступлениями против человечества, военными преступлениями. Это преступления, которые рассматривает Международный уголовный суд в Гааге. И этот суд уже начал рассмотрение ситуации в Украине. Сейчас дело находится на стадии предварительного рассмотрения, но мы надеемся, что Международный уголовный суд перейдет до расследования этих фактов, и этому суду украинскими правоохранительными органами и правозащитными организациями были предоставлены факты, задокументированные свидетельства, которые говорят про то, что Россия осуществляет эти преступления в Крыму.
Давайте вернемся вот к тому моменту, о котором мы уже сказали, что в прошлом году в резолюциях ООН упоминались конкретные имена, да, это был Олег Сенцов, Владимир Балух, если не ошибаюсь, и Эмир Усейн Куку. И двое из них уже освобождены. Можем ли мы говорить о том, что внесение этих имен, да, в резолюции ООН каким-то образом поспособствовало освобождению этих людей? И можем ли мы говорить о том, что таким образом этим людям дается какая-то защита?
Конечно. В таких случаях, когда люди являются жертвами политически мотивированного преследования, как правило, публичность помогает их освободить. И это не только, скажем, привлечение внимания к их делам, но это очень большая поддержка для их родственников, потому что если, когда они видят, что фамилии их родных упоминаются в резолюциях Европейского парламента, Генассамблеи ООН, это очень большая поддержка для них, потому что они чувствуют, что мир про них не забыл, и таким образом это для них дает возможность дальше продолжать бороться, потому что если, ну, скажем, годами не видят своих родных, и очень часто люди могут терять надежду, это очень большое моральное подспорье для этих людей, которое все-таки говорит, что надо бороться, и что они рано или поздно будут освобождены. И в этом плане, конечно, Эмир Усейн Куку для нас является тоже таким важным случаем, потому что ему недавно дали 12 лет заключения, обвинили в террористической деятельности и принадлежности к Хизбут-Тахрир. После того, как Эмир Усейн Куку после оккупации продолжил правозащитную деятельность, он сам из Ялты, он входил в контактную группу по правам человека и занимался поисками исчезнувших людей. Мы помним, что в первые годы оккупации была волна насильственных исчезновений в Крыму, и большинство из этих людей до сих пор не найдены. Эмир Усейн Куку пытался помогать родственникам найти их родных и также предоставлял другие помощь, консультации. И были попытки вербовки его со стороны ФСБ, была попытка тоже того, чтобы его выкрасть, но там увидели другие люди, и поэтому его потом посадили и обвинили, сфабрицировали дело именно по терроризму. И мы надеемся, что Эмира Усейна освободят в ближайшее время вместе с остальными политзаключенными, которых сейчас в Крыму и на территории Российской Федерации, именно украинских граждан, находится как минимум 86 человек.
Правозащитная деятельность на территории Крымского полуострова, очевидно, не нравится российским силовикам и спецслужбам. Сейчас мы поговорим о движении «Крымская солидарность», о котором говорится также в тексте проекта резолюции ООН. С нами на связи Лутфия Зудиева, крымская правозащитница движения «Крымская солидарность». Лутфия, доброе утро. Алло, слышите ли вы нас?
Да, хорошо.
Доброе утро, да, давайте начнем разговор. Итак, по поводу того, да, вы знаете об этом, что о вас говорится в тексте проекта резолюции Организации Объединенных Наций. Как вы считаете, даст ли это вам какую-то защиту вот в тех условиях, в которых вы находитесь сейчас?
Да, конечно, и в контексте обсуждаемой сегодня темы я бы хотела отметить несколько важных аспектов, о которых, в частности, мы с коллегами в Крыму говорили после того, как стало известно о проекте резолюции. Во-первых, аресты активистов «Крымской солидарности» — это логичное следствие их работы, потому что она действительно раздражала силовые структуры. И эти аресты и давление начались в 2016 году, а к настоящему времени они приобрели уже системный характер. Мы знаем, что вот сейчас началось рассмотрение по существу второй бахчисарайской группы в Ростове-на-Дону. И там сейчас будут судить координатора «Крымской солидарности» Сервера Мустафаева, который, в принципе, стоял у истоков этого движения. Вместе с ним было задержано трое гражданских журналистов. Позже был арестован медиа-координатор «Крымской солидарности» Нариман Мимедиминов. Еще позже был проведен обыск в доме гражданской журналистки Гульсум Алиевой. И вы знаете, что в марте был самый массовый такой самая массовая спецоперация в Крыму по отработке активистов. Было задержано огромное количество активистов Крымской солидарности. Поэтому вот включение в проект резолюции говорит о том, что весь мир сейчас осуждает эти массовые задержания, это давление на активистов и на правозащитников в Крыму на основании обвинения этих людей в терроризме. И призывает освободить этих лиц за то, что они и призывает освободить их и призывает прекратить преследовать людей за то, что они высказывали свое мнение. А в Крыму сейчас люди преследуются в первую очередь за политическую позицию. Кроме этого, я бы еще вот очень коротко хотела отметить, что это институционализация Крымской солидарности как правозащитного движения в международных структурах, потому что это в какой-то степени является признанием той работы в области защиты человека в Крыму, в области информационной работы. Это иммунитет для всех политзаключенных, потому что на самом деле... Вот сейчас Татьяна упомянула имя Эмирусейна Куку. Наряду с ним огромное количество активистов и правозащитников удерживается в СИЗО Симферополя и в СИЗО Ростова-на-Дону. И мы не исключаем, что эти аресты могут продолжаться и дальше. Поэтому вот такое включение полностью всего гражданского объединения в текст резолюции – это в какой-то степени иммунитет даже для тех людей, которые сейчас на свободе. И последнее, это, на мой взгляд, самое важное, что когда в таких международных документах прописываются имена или названия общественных объединений, которые работают в Крыму, а в частности, если говорить о крымской солидарности, да, и крымских татарах, то это разрушает миф о том, что крымские татары, крымские мусульмане – это террористы, и указывает на то, что та пропаганда, которая вот проводилась все это время и была направлена на дискредитацию крымских татар, вот как, скажем, как протестного движения, мирного, ненасильственного, да, она закончилась неудачей, потому что сегодня весь мир понимает, что на самом деле происходит в Крыму.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Лутфия Зудиева, крымская правозащитница из Крымской солидарности. Мы продолжаем эфир, продолжаем разговор с Татьяной Печенчик, председателем Центра прав человека ЗМИНа. Итак, да, давайте продолжим, наверное, какую-то реплику на то, что сказала Лутфия. Она считает, что это такой новый уровень защиты, да, но мы видим, что Россия может по-разному реагировать, да, на международную реакцию на те или иные поводы, и мы неоднократно становились свидетелями, как те политики крымские, на защиту которых становилось международное сообщество, или организации, да, как, например, Меджлис, после того, как их начинали защищать, они там были запрещены или фактически выдавлены из Крыма. Можем ли мы ждать, что и сейчас Россия поведет себя каким-то похожим образом?
Ну, действительно, можно еще и вспомнить дело Олега Сенцова, когда он голодовал, и весь мир пытался добиться его освобождения. Было очень много давления на Российскую Федерацию, но, тем не менее, тогда он не был освобожден, но все равно сейчас Олега уже освободили вместе с другими политзаключенными, поэтому я считаю, что важно продолжать давление на Российскую Федерацию, и, конечно же, нельзя сказать, что есть какие-то универсальные, там, скажем, рецепт, что можно сделать для того, чтобы добиться прекращения преследования в Крыму, добиться освобождения Крымского полуострова. Но все равно я считаю, что надо как минимум в трех направлениях работать. Во-первых, это политическое давление на Российскую Федерацию, это такие резолюции, различные рекомендации, это заявления глав МИДа или президентов разных стран. Во-вторых, должно быть экономическое давление, должен продолжаться режим международных санкций для того, чтобы российская экономика продолжала терять деньги, и они понимали, что вооруженная агрессия, оккупация, это им еще и очень невыгодно. И в-третьих, это правовая работа, должны продолжаться международные международные процессы в различных судах. Например, сейчас идет суд в процесс в Международном суде ООН, идет процессы идут в Европейском суде по правам человека. Как я уже упомянула, также крымскую ситуацию рассматривает Международный уголовный суд в Гааге. То есть все эти инструменты должны быть задействованы одномоментно. Я думаю, что должна быть тактика изоляции России от вооруженного агрессора, от остального мира, потому что таким образом должен быть сигнал России, что все, что она делает, не останется безнаказанным. Иначе, если этого не сделать, Российская Федерация может напасть на любую другую страну, и это все будет продолжаться.
Есть ли дата, когда будет рассмотрен уже на Генеральной Ассамблее этот проект резолюции?
Пока такой даты, насколько мне известно, нет. Это, как правило, происходит где-то в 15-20 декабря.
Ну что ж, будем ждать, будем следить за развитием событий. Следите и вы вместе с вами, с нами на сайте Крым Реалии, а также в наших радиоэфирах. Мы об этом будем говорить еще не раз. Напомню, что гостьей нашей студии была Татьяна Печенчик, председатель Центра прав человека ЗМИНа. Спасибо за разговор.